словами.
Здравствуйте, это радио «Комсомольская правда», программа «Простыми словами». Нас сегодня много. Во-первых, Юлия Андрей Норкины. Здрасте.
Здрасте. Здравствуй, Москва. Здравствуй, Россия. Здравствуй, мир.
Во-вторых, Галина Сапожникова, наша коллега по «Комсомольской правде». Галь, здрасте.
Добрый день.
И все мы втроем будем нашего гостя мучить. У нас сегодня писатель Михаил Веллер. В гостях Михаил Иванович, здравствуйте.
Добрый день всем. Ваше предупреждение напоминает фразу из «Дня Петра Алексея Толстого» «Держись, Варлам, завтра опять мучить приду».
Не-не-не, не завтра, сегодня. Михаил Иванович, мы хотели вот с чего начать. На мой взгляд, есть такой парадокс у нас сейчас в стране. Идеологии у нас нет, а согласно Конституции не может быть. Тем не менее, я вот, например, отчетливо вижу идеологический спор между либералами условными и патриотами. Причем и слово «либерал» стало ругательным, на мой взгляд, и слово «патриот» стало ругательным. Вот так ли это, на ваш взгляд?
Я думаю, что так, потому что существуют категории декларативные и по факту. Мы продекларировали после падения Советского Союза, что идеологии у нас нет. Можно продекларировать, что мы отрицаем солнце, а есть какой-либо иной источник света. Потому что независимо от того, как ты называешь кошку, это все равно четыре ножки, хвостик мышей ловит. Идеология есть всегда. Идеология – это задача более или менее общая для социума, для народа, для огромной группы, какова и задача людей объединяет, и сквозь установку, на которую задачу, они разглядывают мир. То есть идеология наступающей армии и идеология мирных пахарей – это две разные идеологии, хотя слово «идеология» и солдаты, и пахари могут даже не знать. Так что идеология в России, разумеется, есть. Изначально это была, во-первых, идеология демократов в истинном хорошем смысле слова. Ребята, это наша страна, и мы будем все делать сами. Ну, кто видел лица людей 21-3 конца августа 91 года, тот видел вот это выражение на их лицах. Вторая идеология у ребят, которые приготовились дербанить страну, которые к этому готовились несколько лет для того, чтобы все прибрать себе. Идеология была «хватай, за даром дается страна», такое бывает раз в 200 лет. Идеология третья – «народ сам не может ничего». Поэтому им необходимо руководить. Русский народ все равно привык к царю и нуждается в нем, так что нужна крепкая рука. Идеологические течения есть всегда. Так что, конечно, сегодня есть идеология патриотов, которая корнями уходит, скажем так, к идеологии славянофилов вот условно 1830 года. То есть все свое, все народное, все традиционное собственным путем. Идеология либералов, причем слово либерализм давно утеряло свое начальное значение, это правильно называть социал-либерализмом. То есть ты, человек, можешь все, а государство обязано заботиться о тебе, что бы ты ни делал. Это вторая идеология. И третья идеология, это мне представляется, это образ мыслей здоровых консерваторов, которые полагают, что, конечно, человек должен быть свободен, но абсолютно свободен только Бог, всегда есть ограничения, и так что нужно действовать по уму, а не бросаться в какие-то крайности, чтобы кормить полных
принципиальных бездельников. Но вы разделяете здоровых консерваторов и патриотов, это разные вещи.
Совершенно с вами согласен, я их разделяю, да. И сам я придерживаюсь точки зрения, которые для себя формулирую как здоровый консерватизм.
А кто, какая из этих идеологий сейчас у нас, ну, впереди? Кто одерживает победу в этом споре в нашей стране вот сегодня?
Хычники. Победу одерживают те, кто рассматривают Россию как территорию кормления, кто называют ее, есть такое выражение, шахтой, выразительное слово, да? Кто работает на то, чтобы, боже, еще Чехову приписывают фразу «мечта русского человека – украсть 100 тысяч и уехать за границу». Нет, ну Чехов был гений русской литературы, русской мысли, это всем известно. Это вот, высосать денег сколько можно и свалить вон. Почему он покупает Челси? Почему бы не купить Спартак? Это отдельный длинный разговор. И поскольку именно эти ребята рулят экономикой и политикой, то вот они, значит, и главные. Правда, они всем сегодня сильно надоели.
И вот это вот, то, что они сильно надоели, может ли это как-то руками уже, понимаете, пощупать, чтобы не просто было настроение и ощущение, что, ребята, вы сильно надоели. А когда это на качественно новый уровень перейдет?
Если перейдет, вылиться.
Да.
С вашего позволения, я постучу правой рукой по деревянному снизу.
Так.
Я до сих пор никогда не привлекался к уголовной ответственности и вечно путаю номера статей 251, 281, 282. Ни под одну из них не хотелось бы подвести весь коллектив и попасть самому. Дальше Пушкин про русский бунт, бессмысленный, беспощадный и тому подобное. Но я боюсь, что у Паустовского есть прекрасное место, боюсь, у нас нет времени рассказывать весь этот замечательнейший эпизод, когда бандит, отказываясь от второго пальто, а первый сняли, говорит: «Спасибо, вы знаете, жадность – мать всех пороков». Так вот, эта мудрость одесских бандитов, она, я боюсь, скоро скажется, потому что даже жадность власть придержащих должна иметь какие-то края.
А Путин, на ваш взгляд, кто? Потому что вот если смотреть, когда у нас происходят всплески патриотизма у населения, это связано с какими-то его действиями, причем очень решительными, там Крым и так далее. Но, с другой стороны, вот там в администрации президента тот же Дмитрий Песков неоднократно говорил, что Путин настоящий либерал и, может быть, даже самый большой либерал в нашей стране. Вот вы Путина как воспринимаете? Может быть, изменилось вообще ваше представление о нем за годы?
Я не убежден, что ваша славная редакция и ваш чудесный коллектив – это то место, где мне следует публично излагать свои взгляды по поводу Путина.
Почему?
Если, как бы вам сказать, потому что они скорее не комплементарны. Моя точка зрения простая. В 2008 году окончился второй срок его президентства. Если бы в 2008 году он бы ушел от власти, ну, как это принято во многих странах, это было бы очень хорошо. И он оставил бы по себе скорее даже хорошую память, несмотря на, может быть, отдельные поступки. Но далее, понимаете, что бы ни происходило слишком долго, начинается его дегенерация. Мне бы не хотелось далее анализировать состояние российской власти сегодня. Состояние не очень. Как писал писатель Бабель, товарищ, сказал эскадронный товарищ, у нас плохое положение.
А есть та страна, где состояние очень?
Очень.
Вот есть такая страна, которая вам нравится, что все идеально. Общество, настроение,
президент. Нравится и идеально – это не одно и то же. Okay. Если бы мне, скажем так, не нравилась Россия, то я бы жил в другой стране. Но слово «нравится» здесь не подходит, потому что есть свое и не свое. Вот как-то и все. Что касается страны, устроенной идеально, ее нет, не было и не будет. Это невозможно в принципе, потому что вот эта борьба и единство противоположностей, борьба точек зрения, хорошего с лучшим, изменение одного в другое – это везде и всегда, и у всех свои недостатки, в каждом шкафу свой скелет, но кое-где все-таки власть ворует меньше, а людей слушает больше.
Просто вот периодически приходится слышать о том, что, например, у нас в России нет никакой политической жизни, в каком-то смысле, да, вот это вот деградация, да, дегенерация политики. А вот на Украине это вот истинный пример свободы политического такого, понимаете, воздуха свободного. Вот я когда смотрю на то, что там происходит, мне почему-то это категорически не нравится. Может, я что-то не понимаю? Но мне такая бурная политическая жизнь совершенно не нужна. Я не знаю, правильно ли мне себя относить к здравым консерваторам, но мне как-то, вот, ну, с возрастом, мне хочется вот этой пресловутой стабильности, понимаете? Чтобы я знал, что я, Юля, мы каждое утро собираемся на работу, дети идут в школу, там внуки в детский сад, и никакие политические тайфуны мне вот эту привычную схему жизни не сломают. Я что, мещанин, как раньше там в советское время бы сказали, что это все мещанские какие-то у меня.
Или ты...
Или я кто? Или мракобес.
Советский...
Или совок.
Да, или
вот.
Бюргер.
Вот еще. Ну вот видите, да, сколько, да, мы, да, накидали сразу, да, определений.
Позвольте ответить.
Да.
Перефразируя Ханса Йоста, был такой немецко-фашистский драматург. Когда я слышу слово «Украина», мой палец тянется к выключателю моего телевизора. Начиная с февраля 1914 года, то есть, простите, хорошая оговорка,
ага, да?
2014, 5,5 лет, я не могу больше дискутировать на эту тему. Помните чудесный старинный фильм «Соловьёва Асса»?
Да.
Там есть замечательный эпизод «Молодой Баширов», где он играет жулика, одетого в форму майора, да, видимо, космонавта под Гагарина, где он говорит: «Товарищ, товарищ, мне трудно с вами дискутировать. Я заблевал уже пол парохода». Так вот, понимаете ли...
Хорошо, здесь нам надо...
На тему Украины,
а давайте мы
мне трудно с вами дискутировать.
Потому что все равно мы должны прерываться во время нашего разговора, просто регламентные требования. Михаил Веллер сегодня в эфире «Комсомольской правды». Мы продолжим через пару минут.
Простыми словами. Встречаем мы как-то Максима Шевченко и говорим: «Давно вас видно не было. Что случилось?» А он отвечает:
«На меня полный запрет. Я в чернейшем списке. Полный запрет на всех телеканалах федеральных. Потому что я нарушил как бы правила».
«Вот и молодец», говорим мы. Правила для того и существуют, чтобы их нарушать. А на радио «Комсомольская правда» вам всегда рады. Исключение из правил с Максимом Шевченко. Слушайте по вторникам в 8 вечера по московскому времени. Простыми словами.
«Комсомольская правда», «Простыми словами», Юлия Норкина, Андрей Норкин, Галина Сапожникова и Михаил Веллер. А хочу вот еще раз попросить вас вернуться к идеологии. Говорят разные совершенно люди, что идеологией для нашей страны вот как раз патриотизм и может быть. Как вы понимаете, патриотизм, что это такое, и может ли он быть идеологией?
Я думаю, что очень трудно внести нечто новое в понимание патриотизма. И об этом столько написано еще в Древнем Риме 2000 лет назад, что и слово-то римское, да, вот «патрия», угу, совершенно естественно, любовь человека к своим родителям, к своей семье, к своему очагу, к отчему дому. Вот это и есть родина. Потому что дальше, для того, чтобы существовал отчий дом, необходима какая-то территория, селение, хотя бы деревня, район, чтобы эта деревня могла быть в его районе. И далее все расширяется пространство, где мой народ, мой язык, мои символы веры, мои привычки, мое все. Вот это и есть родина, и люди защищают это не потому, что их кто-то накачал идеологией, а потому что нормальный, естественный, природный патриотизм – это аспект инстинкта коллективного самосохранения и коллективного выживания. Если каждый будет сам за себя, то всех передушат поодиночке. И даже те, кто этого не понимают, знают это генной памятью, потому что выжили в тысячелетиях, в десятках и сотнях тысяч лет только те, кто исповедовали принцип «один за всех и все за одного». Дюма это только гениально сформулировал, а было это всегда. В любом племени один за всех и все за одного. Или все погибнем, или все выживем и продолжим
сейчас,
свой род.
Разве у нас сейчас так? Сколько говорят о том, что у нас дичайшее социальное неравенство? Да и вы когда
здесь
вот...
не про неравенство идет речь.
Ты хочешь сказать, что у нас все один за всех и все за одного? Нет, мне кажется, наоборот, у нас по любому поводу начинается какой-то раздрай.
Мне кажется, ощущать вообще, что такое родина, что такое земля. У нас мирополагание другое. Мы сейчас думаем только о собственном благополучии в денежном эквиваленте. Конечно.
Я еще объясню.
Да.
Дело в том, что вообще-то я у вас, видимо, не как писатель, а как философ.
Получается
каковы
так,
философии,
да,
много лет занимаюсь. Основной конфликт человеческого существования – это противоречие между индивидуальным и коллективистским социальным началами в человеке. В этом плане человек дуалистичен, то есть по-простому. Каждый человек, нормальный человек, это индивидуум, это личность. У него свой инстинкт самосохранения, свое желание счастья, свои потребности естественные. И в то же время любой человек существует только как член социума, только в группе. Потому что возьми его одного, посади в лес, Маугли. Он уже взрослый, посади на необитаемый остров. Через 15 лет он забыл свой язык, он перестал быть человеком. И поэтому, как индивидуум, он хотел бы подгрести все под себя. А как неотъемлемая единица социума, он знает, что иногда нужно пойти и, фигурально выражаясь, простите, закрыть амбразуру собственной грудью. Вот это вот противоречие вечное между индивидуальным и социальным, оно есть, оно будет. Это понимал еще великий Гераклит, которого не понимали современники, отчего он ушел в горы и умер в безвестности в одиночестве. Так вот, покуда было племя, совершенно верно, один за всех, все за одного, далее начинает усложняться структура, появляется государство, появляются разные бюрократические слои, и вот это противоречие уже оказывается не только между индивидуумом и социумом, но между группой одной и группой другой. В государстве всегда есть групповые противоречия. Маркс, очень упрощая, огрубляя, это называл классовой борьбой. Угу. Вот класс наемных рабочих и класс собственников. Это слишком просто, всех гораздо больше. Но если мы говорим о том, что у нас здесь и сейчас, то, конечно, есть класс олигархов, крупных собственников, стоящих у власти. Есть класс самостоятельного мелко-среднего бизнеса, который почти задавлен и продолжает давиться. Есть широчайшие слои населения, в общем-то, бесправного, которые наемные работники, их завтра выгонят с работы, ни один суд им ничего не возместит, вы понимаете? И, конечно, между ними существует противоречие. Здесь у нас единства нету. И фокус в том, что вот когда нет единства, иногда случаются гражданские войны. Ну, скажем, Пугачевское восстание – это на самом деле была ведь гражданская война, и очень серьезная, иначе бы Суворова и Михельсона с серьезными отрядами войск не отправляли на подавление. Гражданская война в латентной форме, вскрытой, существует в любом государстве. И постоянно нужно ее учитывать и, ну, по-человечески относиться ко всем группам, чтобы каждый по возможности имел свое. Это, кстати, у нас не принято говорить, это легло в основу итальянского фашизма, теория корпоративного государства, чтобы каждая группа, прослойка заботилась о другой и чтобы были все вместе. Ужасы гитлеризма – это уже последующий и немного другой этап.
А интеллигенция у нас сейчас есть в стране?
Пока еще есть, хотя это, к сожалению, явление уходящее.
Ну, признаки каковы?
Сначала нужно сказать, что такое интеллигенция. Пожалуйста. К моему изумлению, пока... Знаете, мне очень нравится английская пословица. Хочешь, чтобы что-то было сделано хорошо, но вот возьми, сам и сделай. Угу. Вы знаете, да. Интеллигенция появилась именно в России со времен Петра I, когда отдельных дворянских недорослей и талантов снизу отправляли учиться за границу, потому что в России не было своей науки, своей промышленности и так далее, и они возвращались, набравшись европейских знаний, но одновременно нахлебавшись европейских вольностей, европейских представлений о морали, о праве человека, и, кроме того, знания того, что экономика есть производная от культуры. Никогда рабы не смогут сделать экономику, которую создали свободные люди. Таким образом, интеллигенция, которая образовалась в России, это были носители высоких профессиональных современных знаний и одновременно носители моральных критериев и представления о правах человека. Потому что в России было, как известно, самодержавие. А в той же Голландии, которая республики 16-го года, это было не нужно. Там у всех были права. И у всех были свои взгляды. А поскольку у нас все-таки поток информации один, люди работают на удаленном расстоянии за сотни тысяч километров, то уже любой может иметь любую систему взглядов, для этого не обязательно обладать профессиональными ценностями. В этом плане русская интеллигенция, как класс, который, ну, настолько уникальный, замечательный в истории, к сожалению, исчезает.
Михаил Иосифович, а вам не кажется, что вот обучение за границей, то, что вы вспомнили во время Петра, там еще была такая удивительная особенность? Все, что они познавали, и в том числе и свое вольное, свободное мировоззрение, они все равно приезжали и отдавали Отечеству ради того, чтобы государство, в котором родились, жили и для которого учились, оно становилось лучше, оно процветало. Мне всегда казалось, что интеллигенция в первую очередь – это люди, которые жертвуют, могут пожертвовать собой, вот своей жизнью, своими знаниями, умениями, мироощущением для государства, в котором они живут. Разве нет?
Во-первых, я с вами совершенно согласен. Во-вторых, что интересно, именно сейчас, верите ли, пишу я об этом, о том, что когда возвращались петровские воспитанники, выученики, они в основном-то шли не столько в мастера, сколько именно в учителя, в преподаватели, в наставники, те, которые возвращались, потому что многие оставались, они несли знания, чтобы сеять их в своем народе. И одновременно с этим они вольно или невольно сеяли свою систему взглядов. Они, безусловно, работали на свою страну. Здесь нет вопросов. Но что касается своего государства, то здесь бывали разночтения. Потому что Радищев безоговорочно был русским интеллигентом. А вот государство российское самодержавное, Екатерининское еще не худшее, ему не нравилось, за что автора посадили, а книгу истребили. Вот какая история. А жертвовать собой здесь не обязательно. Хотя, когда речь идет о высоких моральных критериях, пожертвовать собой за высокую идею – это одно. Пожертвовать собой неизвестно за что – это немного другое. И кроме того, когда солдат, офицер, генерал Багратион жертвует собой на поле боя, для этого не надо еще быть интеллигентом.
Да, но тогда у меня вопрос, может ли, имеет ли право интеллигент у нас в России быть русофобом?
Давай прервемся здесь, потому что это, Михаил Иосифович...
Мы должны говорить, что такое русофобия.
Вот, а поэтому я сейчас, давайте мы сделаем паузу, чтобы потом уже вас не прерывать, и мы после небольшого перерыва продолжим.
Простыми словами. Радио «Комсомольская правда». Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Иркутск 91.5 FM, Красноярск 107.1 FM, Вологда 99.2 FM, Москва 97.2 FM. Слушаем всей страной. Простыми словами.
Итак, мы прервались. Михаил Иосифович, вы обозначили, что сначала, для того, чтобы на Юлин вопрос ответить, нужно понять, что такое русофобия.
Мне представляется, что русофобия – это изобретение позднейших времен, потому что в словаре Даля я чего-то сейчас такого слова не припомню. Кроме того, сейчас обычно под русофобией имеют в виду не столько, огрубляя, скажем, слово «ненависть», угу, к русской литературе, помилуй Бог, русской истории, совсем не обязательно, русской ментальности, я знаю, там, русскому интеллекту, а, возможно, к нынешнему государству российскому. Так это немного разные вещи. То есть 7 или 5, возраст что делает, которые вышли на площадь в 68-м году.
7, по-моему.
Все-таки 7,
по-моему,
да?
7.
Вот видите, как стыдно, что я не помню точно. Простите меня, пожалуйста. Они были русофобами или нет? Те, которые изобрели лозунг «За нашу и вашу свободу», наверное, они не были. Были ли декабристы русофобами? Мы сейчас не углубляемся в подробности программы Пестеля. Наверное, нет, правда?
А Герцен разве не был?
Значит, это все достаточно сложно. Оппозиционные мыслители, которые уезжали, кем был Ильин, кем был Солоневич и так далее. Я сейчас не могу про Герцена. Герцен крайне скептически относился ко многому. Русофобом Герцена я бы не назвал. Я не помню, кто из великих композиторов, переходя границу навсегда в ту сторону, разделся догола, плюнул на эту сторону, перекрестился и ушел. Вот, ну, вылетел сейчас с памяти. Причем это подлинный факт, потому что это написал в дневнике его лучший друг, который его провожал, который никогда в жизни не был замечен во лжи и так далее.
Очень прошу прощения, пожалуйста, сейчас продолжим. Просто был такой момент 20, по-моему, с лишним лет назад, когда вы, Михаил Иосифович, провожали меня в Таллине на вокзале, я гордо уезжала в Москву, я страшно не хотела ехать, я была страшно привязана к моей маленькой, тепленькой, чистенькой Эстонии. И вы на меня посмотрели, сказали, грустно, сказал, Галя, столько лет мне снился сон, как я уезжаю из Таллина, и навсегда машу вот этим шпилем. И чего сейчас получается?
Так, наоборот. Одна секундочка, можно мы сначала закончим про русофобию, да? Может ли интеллигент быть им? Думаю, что, безусловно, не может. Думаю, что интеллигентному человеку, во-первых, в высокой мере свойственно чувство справедливости, что совершенно необходимо. А во-вторых, я думаю, что это в основном добрый человек. Он может быть по отношению к каким-то конфликтам жестким, беспощадным, несгибаемым, но в сущности в нем нет злобы, в нем нет презрения, в нем нет ненависти. Мне не приходилось встречать вот так вот резко у кого бы то ни было русофобию. То, что иногда можно сказать, услышу там где-то, да, русские свиньи и так далее.
Да постоянно. Да,
русские вшивы в Латвии спокойно произносятся вслух.
Я не знаю, может быть, мы ходим по разным улицам разных городов, что вы это слышите постоянно,
а я нет. Вот вы же слышали наверняка такое выражение, у нас творческая интеллигенция. Я же не просто так говорю, про интеллигенцию вас спрашиваю. Периодически у нас режиссеры, актеры, музыканты, люди очень известные и пользующиеся популярностью у нас сейчас в нашей стране, они начинают рассуждать на политические темы, но как-то немножечко странно. И там как раз вот это вот все звучит, что русские во всем виноваты, что русским надо за все извиняться перед другими, русские ничего не могут делать, русские ничего не создали и так далее, и так далее, и так далее. Ну, это разве не проявление русофобии?
Вы знаете, сейчас вы сказали очень общие такие все-таки
согласен,
слова,
да.
Не назвав конкретных фамилий, потому что вот то, что сказали вы, да. Ваши формулировки, это безусловная русофобия.
Ага.
Да. Но даже когда Серебряков... Его фамилия
Алексей Серебряков, да.
Подождите, Серебряков.
Да. Актер, да.
Потому что режиссер,
но который говорил о том, что Серебряников, да. Серебряков говорил о том, что хамство
очень,
это
да.
Вот
я
одна
очень
из...
люблю Серебрякова. Я считаю его блестящим актером.
Актером
я считаю воплощением русского, российского, мужского духа на экране, вот в самых достойных аспектах, чертах. Я полагаю, что он, прожив достаточно большую жизнь, сделав в ней достаточно много, имеет право на высказывание любого мнения. Насколько это мнение справедливо? Следующий вопрос. Но меня поразило в 11 классе, когда я читал книгу «Все люди – враги», если я не ошибаюсь, Ричарда Олдингтона. Там стоял эпиграф из Горация Уолпола, классика эпистолярного жанра конца XVIII века, английского. «Да будь ты проклята, старая Англия, проклята поганая сифилитичная сука, которая...» Я подумал, боже мой, это о собственной стране. И тогда я вспомнил Марк Твена. «Америка идет по миру с корзиной вора и дубинкой убийцы». Зрелость народа, вот морально-интеллектуальная зрелость народа, определяется по тому, насколько он способен критиковать свои недостатки, не теряя при этом уважения к себе. Вот когда человек, который знает, что он умный, говорит, какой я идиот проклятый, что это сделал, он не считает себя идиотом.
Ну,
он
да.
Ругает себя вот за это проявление идиотизма. Угу. Я зауважал поляков через Анджея Вайду, когда впервые в студенческие годы в синематографе ленинградском на закрытом показе, как это было, увидел пейзаж после битвы, где Вайда польский патриот, издевается над польскими солдатами, которые сидели в концлагере, всю войну просидели в немецком, как офицер, разжиревший, затягивается в корсет перед тем, как надеть мундир, и кто-то скептически произносит: «Эти бравые польские солдаты так красиво маршируют, когда ими командуют храбрые польские офицеры». Это идет горчайшая издевка человека над горем своего народа, над своей историей. Мне представляется, что это аспект истинного патриотизма. Так вот, одно дело – полить грязью все, потому что тебе это обрыдло, а другое дело – посмотреть в зеркало и сказать: «Кривая у меня рожа, и надо что-то с ней делать».
А вот можно тогда
пластикой,
еще...
физкультура, еще чем.
По поводу самосознания, вот просто новость, которая буквально вот этих дней, 31 мая Путин подписал указ по присвоению аэропортам в нашей стране вот имен великих граждан России. Вы помните, когда проходил сам этот, как сказать, конкурс, не конкурс, как отбор? Было очень много шума, и скандалы были прям, особенно, насколько я помню, копии ломали из-за Мурманска, который теперь будет носить имя императора Николая II. Вот вы как относитесь вообще к самой этой идее и к тому, как она была воплощена в жизнь?
В студенческие мои годы, среди прочих шутливых поговорок, была и такая: чем бы дитя не тешилось, лишь бы не беременело. Делать нам сейчас больше нечего, как давать аэропортам имена великих людей и спорить, кому что. Может быть, самолеты лучше делать? Может быть, воровать из авиапрома меньше? Может быть, наконец, впервые в истории наладить выпуск своего авиационного двигателя мирового уровня, чего у нас не было никогда вообще за 100 лет авиации, вместо того, чтобы заниматься вот этой вот дурью? Может быть, в Домодедове, но это только про москвичей, сделать залы ожидания несколько иными, потому что владельцы хваленого Домодедова от жадности там сделали накопители для народа, самолет 280 человек в стеклянном ящике, 16 стульчиков стоит. А зачем тратить лишние деньги? Может быть, их пригласить куда-то и побеседовать? А вместо этого мы говорим, чье имя давать? Да хоть Змей Горы, а хорошо бы звучало. Аэропорт имени Змей Горыныча.
А кого, какой аэропорт у нас теперь будет, Достоевского-то? Там очень смешные были предложения.
В эпиграфе записки из подполья.
Не Питер случайно?
Вот я не помню, по-моему, да, но почему-то я не... Преступление, наказание, бизнес-зал, бесы. Вот это там люди, которые это придумали, это мне очень понравилось.
Это все мелкая погремушка для отвлечения внимания от серьезных проблем. Не надо про мусорные полигоны, там, не надо про церкви и скверы, не надо про московский химический комбинатик. Ну, не надо. Давайте поговорим. Барон Мюнхгаузен гениальный. Смотришь сейчас фильм, сколько лет? 30 уже без малого.
Это вы
40,
имеете
40.
В виду какой фильм?
Терри Гиллиама? Это классический. Это
Гиллиамовский фильм вы имеете в виду,
да? Какой?
Терри Гиллиама, его режиссера, этот фильм вы имеете в виду?
Я имею в виду тот, который с Янковским из
Бразилии. Господи.
Тот, который настоящий. После него остальные уже не пляшут. Так же, как после нашего Шерлока Холмса, остальные не смысла смотреть. Когда Броневой говорит: а вот которые позволяют себе вшивной рукав и накладные карманы, вот этого мы не позволим. Ну что вы, ей-богу, еще Булгарин в записках в правительство к Бенкендорфу писал, что поскольку народ не должен рассуждать, крестьяне не должны рассуждать о решении государственных проблем, они далеки от этого и должны быть далеки, то нужно регулярно общественности подбрасывать какие-то пустые темы, чтобы она их обсуждала. Так это не Булгарин придумал, это в Греции всегда знали.
Ну, у Черчилля была фраза про дохлого кота, которого надо вовремя подкинуть, и все начинают его обсуждать. Еще одну паузу сделаем в нашем разговоре, а через пару минут мы вернемся в эфир.
Простыми словами.
Товарищ адвокат! Адвокат!
Спокойно, спокойно. Народного адвоката Леонида Ольшанского хватит на всех. Юридические консультации в прямом эфире. Слушайте и звоните по субботам с 16 часов по московскому времени. Простыми словами.
Это радио «Комсомольская правда», программа «Простыми словами». Юлия Норкина, Галина Сапожникова, Андрей Норкин и Михаил Веллер. Михаил Иванович, я просто хотел бы, чтобы вы не только как философ сегодня у нас были, но и как писатель. Вы говорили, когда вот про русофобию был у нас вот этот вот кусочек, вы сказали, что вот притеснение русского языка, русской литературы, русской культуры вообще, это насколько серьезная проблема?
Проблема это огромная. Относится это не только к русскому языку. Впервые я об этом задумался в 1979 году, как раз когда переехал из Ленинграда в Таллин, когда воспоследовало распоряжение на уровне не то ВЦСПС, не то Министерства культуры, город Алма-Ата через дефис, два слова с большой буквы, писать Алматы, а город Таллин писать с двумя «н» на конце. На что и сказал, что эти правила русского языка, которые фактически кальки, тогда давайте писать не Рим, а Рома. Давайте писать не Париж, а Парис, не Пекин, а Бейджин и так далее, и так далее. То есть залегание под чьё-то влияние на языковом уровне, потому что язык не сам по себе. Язык – это информационно-знаковая система, обволакивающая все цивилизационное тело. Вот если вы представите себе некий космический аппарат, ну, такой огромный овал, такой, вот такой огурец каменный, гигантский, космический, который влетает в атмосферу Земли, и вокруг него такое свечение, вокруг него вот раскаленная атмосфера. Вот это вот язык, который выражает отношение этого тела со всем окружающим. Почему когда-то все знали испанский язык? Приходят колонизаторы. Если ты хочешь при них хорошо жить и тем более делать карьеру, без испанского языка тебе никуда. Это относилось к русскому языку во всех пределах Российской империи. Кто ты без русского языка? Ну, работай там где-нибудь что-нибудь тихонько себе, да? Хлопок собирай, ты олешков паси. Но без русского языка – это ничто. Когда это разваливается, когда исчезает практическая надобность, то пространство языка, естественно, суживается. Но другое хуже. В 1990 примерно годе с одним приятелем, журналистом из «Огонька», пили мы пиво на эспланаде России. Знаете, июнь месяц, тепло, так по паре кружечек пивка, там, по сигаретке, ветерок. И когда мы подходим взять пиво, там мальчик, дошкольник, бывает, лет 17-18, у него весь ценник на английском. И я ему так хозяйственно говорю: сынок, а что это тебе все по-английски-то вроде американцы еще не пришли. И он мне серьезно, со всем уважением: ну как же все-таки центр Москвы, чтобы культурно было. Это его представление о культуре. Потому что, видите ли, это Битлз, это джинсы и так далее, так далее. И вот когда идут джинсы и Битлз, то это вот это космическое тело, которое обволакивается английским языком. То есть научной литературы без английского языка не существует. В мире науки тебе без английского делать нечего. Возможно, вы помните, пару месяцев назад было много шуму, впервые сфотографировали эту черную дыру, работали два года, 200 человек было на пресс-конференции, на 7 языках пресс-конференция велась и так далее. Рабочим языком русский не был, ни одного русского специалиста и русского корреспондента на конференции не было. Это некий показатель нашего места сегодня в мировом цивилизационном процессе. И это страшно. Твой язык знают настолько, насколько считаются с тобой. Почему пацаны во дворе с 5-6 лет начинают материться, подражая шпане? Потому что это язык работает как средство самоутверждения. Одна из функций языка – это социальная самоидентификация и социальное самоутверждение. Они тоже хотят быть страшными, здоровыми, боевитыми, дрочливыми, крутыми, поэтому они хотя бы матерятся. Так вот, говорить по-русски, чтобы быть причастными к русской цивилизации, к русской культуре, к русскому движению, к русскому всему. Если к этому хотят быть причастны, будут говорить по-русски. Если не хотят, не будут. А кроме того, от глобализации мы никуда не денемся. То есть, откат влево, откат вправо, больше, меньше, либералы, консерваторы, глобалисты, сепаратисты. Но движемся мы, тем не менее, в этом направлении. Смотрите, сколько языков было во Франции. И сколько их за последние 300 лет, возьмем условно с Луи XIII, да, со времен трех мушкетеров, 400, сколько их за 400 лет переплавилось? Кто сейчас говорит по-савоярски, по-гасконски? Нет, есть специалисты, но, в общем, на них никто не говорит. Кто сейчас говорит по-валийски? Хотя есть певицы, которые чудесно поют. То есть любая великая нация, любой великий народ, он составной. И в его культуре сплавляются и умирают культуры и прочее. И поскольку мы идем к глобальному человечеству, то, увы, в нем будет работать один главный язык и несколько дополнительных. Надо отдавать себе в этом отчет.
А сейчас у нас, вот, на ваш взгляд, профессиональный, вообще читают еще русскую литературу, современную русскую?
Слава тебе Богу, читают пока. Гораздо меньше. И, конечно, 2014 год нанес большой удар, когда все соответствующие экономические процессы, у людей стало гораздо меньше денег, значительно упали тиражи. Понимаете, когда книга стоит 700 рублей, а пенсия 12 тысяч, а основная читающая категория населения – это женщины 50+, плакать хочется. Но людям не по карману часто бумажные книги, электронные все больше молодежь читает. Пока еще, слава богу, читают.
Какие-то ярмарки постоянно, премии вручают. Значит, есть какой-то спрос и востребованность?
Вы абсолютно правы, но хотелось бы добавить. В 1992 году, считаем с января по декабрь, да, в России было, не помню точно, примерно 7800 книжных магазинов. В 1917 году в России было примерно 1700 книжных магазинов. Начиная с 2008 года по всем городам, в Москве также, стали уничтожаться книжные ларьки. Последние книжные ларьки уничтожили, видимо, году в 14-м, самые последние. Они, казалось бы, никому не мешали, люди сеяли культуру. Они были в каждом подземном переходе, в каждом метро. Это чувство ни с чем не сравнимое, незнакомое современным литераторам. Ты идешь по городу, и в каждом подземном переходе, на каждой станции метро стоит твоя книга. Как-то, знаете, приятное чувство, да? А хоть бы не твоя, все равно полезно. Уничтожили книготорговлю под лозунгами «Сделаем Россию опять самой читающей страной». Но поскольку надо что-то делать, да? У меня чудесный анекдот. Гена с Чебурашкой опаздывают на поезд, поезд уходит, Гена разворачивается, дает Чебурашке в ухо. За что? Надо же что-то хоть делать. Так вот, поскольку уничтожена книготорговля, поскольку очень высокие цены на во всех этапах полиграфическую продукцию, то происходят многочисленные ярмарки, фестивали и так далее и тому подобное. Это слава богу, что они происходят. Я рад, я приветствую, я за, я участвую как могу. Но надо, чтобы они происходили кроме, а не вместо. Они, к сожалению, в основном происходят вместо.
А как вы участвуете? Вот вы говорите, как могу. Вот ваше участие, оно как выглядит в таких...
Как могу. Вот участвую в сентябрьских этих книжных ярмарках на ВДНХ, которые страшно скукожились за последние годы. Обычно в ярмарках литературы нон-фикшн, научной, где обычно философию представляю, в Центральном доме художника. И вот в этой самой... фестивали на Красной площади вот все последние годы, как оно происходит.
А что-то хорошее вообще вот вы видите? Смотрите, мы сидим, мы как-то я смотрю на лица Юлии и Андрея, мы совсем уже скоро сединой покроемся вообще.
Зачем? Я уже покрылся.
Я в ужасе представил себе вас целиком с ног до головы покрытыми сединой.
От вашей
картина, картина впечатляющая.
Хорошая весна, дождь прошел, чисто. Люди читают по-прежнему, пишут. Пишете быстрее, чем я вообще читаю. Я прочитать не успею, у вас уже новая книга выходит.
Это иллюзия, читать надо больше. Я пишу очень мало и медленно, но сейчас я постучу еще раз по деревянному снизу. Книги мои вот уже много лет постоянно переиздаются. И когда они стоят на полках, это не то, что я написал сейчас, а то, что я написал много лет назад. «Звягин» вышел в 91-м, «Легенды Невского» вышли в 93-м, «Все о жизни» вышло в 98-м, то есть тому 20-25 лет, а оно, тьфу-тьфу, чтобы не сглазить, чтобы оно не кончалось, продолжает переиздаваться. Спасибо парню наверху и всем читателям, а также издателю, что продолжает переиздаваться. Но это не означает, что я пишу много. Вы знаете... Нет смысла бегать и бить пыльным мешком, если можно постараться попасть между глаз. Я думаю, что работать нужно тщательнее, как говорил Райкин.
Говорят, что вы категорически не любите обсуждать свою личную жизнь. Почему вы считаете, что личная жизнь – это что-то такое неприкосновенное?
Я не считаю.
А как?
Это не идеология. Это отношение, которое основывается на чувствах. Во-первых, никто не будет мне говорить, что я должен и чего я не должен. Я не должен бить детей, сморкаться в занавеску, красть деньги. А уж о чем и говорить должен и не должен, это не их собачье дело. Пускай они следят за собой. Во-вторых, вы знаете, когда-то знаменитый в Советском Союзе американский писатель Митчелл Уилсон написал роман такой, который назывался «Брат мой, враг мой». Потом было продолжение Дэви Меллори. Там есть одна фраза, которую один попутчик говорит другому. «Простите, но есть у меня такая черта. Я не могу говорить о людях близких с людьми посторонними. Вы меня понимаете? Вот у меня то же самое. Я не могу говорить о людях близких с людьми посторонними».
Мне кажется, это черта интеллигента.
И мужчины. Простите. Спасибо вам большое. Михаил Веллер. Галь, спасибо большое. Галина Сапожникова. Это была программа «Простыми словами». Встретимся с вами, как обычно, в 9 вечера в эфире «Комсомольской правды». До свидания.
До свидания.
«Простыми словами».
Псы гоняются за котами. Так всегда было и так всегда будет. Такова жизнь.
Как подружить домашних питомцев, чем кормить и когда водить к ветеринарам. Каждую субботу в эфире радио «Комсомольская правда» «Вот такая зверушка». Самая живая программа про братьев наших меньших. Советы ветеринара Ильи Середы. Не пропустите.